Глава вторая. Гнедой боевой конь уверенно ступал по снежному насту, заглушавшему цокот его копыт. Всадник, направлявший его по узкой тропинке, старался держаться подальше от берега ручья. Под снегом не видно, где может скрываться предательский лед, из-за которого они могут соскользнуть прямо в ледяную воду. Сам ручей, превратившийся в ледяную жижу, тек вяло, проигрывая битву с холодом, пытавшимся заморозить его полностью. Всадник посмотрел на ручей и невольно поежился. Если он оступится в воду, то тяжелая кольчуга и массивное оружие не оставят ему никаких шансов выбраться. Даже если он и не утонет, то его добьет холод. Кони снаряжения выдавали в нем воина. В гнездо на правом стремени было вставлено длинное ясеневое копье метра три длиной. У левой руки всадника с пояса свисал длинный меч, к луке седла был подвешен конический шлем. Всадник в такой снежной местности быстро понял, что нет ничего более неудобного, чем прикосновение холодного металла к коже. Поэтому он поспешил обмотать шею под кольчугой шерстяным шарфом и натянуть на голову меховую шапку. Общий вид дополнял длинный лук в кожаном футляре, переброшенный через загривок коня. Довольно необычное оружие для рыцаря. Но, пожалуй, самым заметным предметом его снаряжения был висевший на спине простой круглый щит. Он служил защитой от стрел, которые недоброжелатели могли бы послать во всадника сзади, но всего за пару секунд привычным движением плеч он мог бы передвинуть щит вперед и взять в левую руку. Щит был выкрашен в белый цвет, а в центре его был нарисован синий сжатый кулак, общепринятый в Орлуине символ свободного копейщика, то есть рыцаря, у которого в настоящий момент нет господина и который ищет себе занятия. Когда тропинка свернула в сторону от ручья и немного расширилась, всадник расслабился. Наклонившись вперед, он ласково потрепал своего коня по загривку.
«Молодец, толкач!» — конь встряхнул гривой в знак признательности.
Они со всадником были старые товарищи, прошедшие через несколько боевых кампаний. Неудивительно, что конь навострил уши, предупреждая своего друга о том, что поблизости кто-то есть. Боевых коней специально учили распознавать потенциального врага. И вот вдалеке показались пять всадников, медленно едущих навстречу.
«Ого!» — Да нас встречают, — тихо сказал Хорос. За время поездки в одиночестве он привык разговаривать со своим конем. Естественно, тот ничего не ответил. Хорос огляделся в поисках наиболее подходящего места для обороны. Он тоже был обучен воспринимать любых незнакомцев в качестве потенциальных врагов. Но деревья стояли очень далеко от дороги с обеих сторон, а кусты на обочине были слишком низкими. Хорос пожал плечами. Конечно, он предпочел бы, чтобы у него за спиной находилось массивное дерево, но его нет, и, как он усвоил давно, не стоит тратить время на сожаления по поводу того, что ты все равно не в силах изменить. Хорос предупредил коня об опасности, слегка сжав его бока коленями, и повел плечами, передвигая щит в левую руку. Уверенное движение свидетельствовало о том, что, несмотря на явную молодость, этот рыцарь отлично знаком со своим снаряжением. А в том, что всадник молод, не было никаких сомнений. Открытое честное лицо, чисто выбритый подбородок, прозрачные голубые глаза. Правда, правую щеку молодого человека пересекал тонкий шрам, след кинжала неприятеля, оставшийся более года назад. Шрам еще не совсем затянулся и был синевато-серого оттенка. С годами он побледнеет и станет не таким заметным. И еще у молодого человека был слегка скошен нос, результат удара деревянным мечом одного не в меру усердного ученика ратной школы, отказавшегося смириться с тем, что тренировка закончена. Того ученика отстранили от занятий на несколько недель, чтобы у него было время подумать о своем поведении. Скошенный нос не делал молодого человека уродливым, а, напротив, придавал ему довольно залихватский вид. Некоторые молодые дамы королевства даже находили Хороса вполне симпатичным и очень привлекательным. Хорос еще раз подтолкнул своего коня,
И тот повернулся к приближающимся всадникам под углом 45 градусов, так чтобы щит рыцаря был выставлен им навстречу как для защиты, так и в качестве опознавательного знака. Копье рыцарь продолжал держать направленным вверх. Опустить его означало бы, что намерения у него вовсе не добрые. При этом Хорос не сводил взгляд с пятерых незнакомцев. Четверо из них были, очевидно, рядовыми стражниками, вооруженными мечами и щитами, но без рыцарских копий. На их накидках красовался один и тот же герб — золотой ключ на фоне четырех синих и белых квадратов. Это означало, что они служат одному господину. Хорос вспомнил, что это герб владельца замка Макинде. Определить, что представляет собой пятый человек, ехавший впереди с остальными, было труднее. Он держал в руке щит без всяких опознавательных знаков. Тело его защищал кожаный нагрудник с железными пластинами, его ноги покрывали железные поножи, но в остальном он был облачен в шерстяную одежду, куртку и штаны. Шлема на нем не было. На луке седла висел меч, тяжелое оружие, немного короче и толще, чем кавалерийский меч Хороса. Но самое необычное заключалось в том, что вместо копья он держал боевой дротик метров двух длиной. Его темные волосы спускались до плеч, шею скрывала всклокоченная шевелюра, а на бородатом лице с нахмуренными бровями застыло вечно недовольное выражение, отчего казалось, что доверять этому человеку не следует.
«Мне кажется, ближе подъезжать не стоит», —
сказал Хорос, когда его от всадников отделяло метров десять. Командир махнул рукой своим спутникам, и те натянули поводья. Но сам он продолжал двигаться к Хоросу. Хорос приподнял копье, вынимая его из гнезда, и опустил так, чтобы наконечник смотрел на приближающегося всадника. Хорос подумал, что незнакомец намеренно его провоцирует. А значит, вряд ли оскорбится, если Хорос отреагирует так, как от него ожидают. Заточенное накануне лезвие наконечника копья тускло поблескивало, нацеленное прямо в горло приближающегося всадника. Тот остановил свою лошадь.
— А тебе не стоит этого делать, — сказал он грубым тоном. — А тебе лучше держаться не так близко, пока мы не познакомимся, — спокойно парировал Хорос, пожимая плечами.
Двое ратников направили своих лошадей налево и направо. Хорос быстро взглянул на них, потом снова посмотрел на главного.
— Скажи своим людям, чтобы они оставались на местах.
Бородач повернулся в седле.
— Довольно!
— приказал он, и его спутники остановились.
— Что-то в их облике не то, — подумал Хорос, поглядывая на незнакомцев.
И вдруг он понял, что именно. Выглядели эти люди весьма неопрятно. Покрытые пятнами мятые накидки, тусклые нечищенные оружие и доспехи. Казалось, им самое место в лесу, где они должны поджидать в засаде зазевавшихся путников, а не на службе у владельца замка. В большинстве замков ратники поддерживали дисциплину под командованием опытных сержантов и редко позволяли себе настолько опуститься.
«Уж больно ты дерзок для первого знакомства», — усмехнулся бородач.
В устах другого человека эта фраза могла бы оказаться обычной шуткой, снимающей напряжение, но сейчас она прозвучала как настоящая угроза. Помолчав, он добавил,
— Смотри, как бы тебе не пожалеть. — С чего бы мне жалеть того, кого я даже не знаю? — хмыкнул Хорус.
Он не был уверен в том, что незнакомец оценит его шутку, но на всякий случай приподнял копье, вставляя его в гнездо на стремени.
— Если ищешь работу, то лучше тебе меня не злить, — продолжил бородач. — Откуда тебе знать, ищу ли я работу? — спросил Хорос.
Незнакомец ничего не ответил, а просто показал на щит Хороса. Наступило продолжительное молчание, после которого бородач был вынужден заговорить.
— Ты свободный копьеносец!
— Хорос кивнул. Ему не нравились манеры этого грубияна. Все в нем свидетельствовало о том, что это человек, наделенный властью, а молодой рыцарь не привык с такими общаться.
— Верно, — сказал он, — но это означает всего лишь то, что я в настоящее время без работы. Это не значит, что я непременно ищу работу. В конце концов, у меня могут быть средства к существованию, — добавил он, улыбнувшись.
Хорос сказал это дружелюбным тоном, без малейшего сарказма,
Но бородач не был расположен к добродушной беседе. «Не бросайся словами, мальчишка. Пусть у тебя боевой конь и копье, но это еще не значит, что ты важная шишка. Ты всего лишь бродяга в поисках работы, а я тот, кто мог дать тебе эту работу, если бы ты проявил хоть немного уважения».
Улыбка слетела с лица Хороса, и он внутренне поморщился. Не потому, что его назвали бродягой, а потому, что назвали мальчишкой. С тех пор, как Хоросу исполнилось 16, все его потенциальные противники недооценивали его из-за того, что он выглядит слишком молодо. Большинство понимали свою ошибку слишком поздно.
«Куда ты направляешься?» — требовательно спросил бородач. Хорос подумал, что нет причин скрывать свою цель. «Хотел проехаться до замка Макинда», — ответил он. «Где-то же нужно переждать зиму».
При этих словах бородач презрительно фыркнул.
«Ну, тогда ты сам себе навредил. Ведь как раз я заведую наймом людей для лорда Кэррона».
Хорос слегка нахмурился при упоминании незнакомого ему имени.
«Лорда Кэррона?» — переспросил он. «Я думал, что хозяина замка Макинда зовут Сайрон».
Бородач пренебрежительно махнул рукой.
«С Сайроном покончено. Долго ему не прожить, насколько я знаю. Может, он уже и сыграл в ящик. Мне наплевать. А его сын Орман сбежал, как последняя крыса, и прячется сейчас где-то в лесу. Всеми делами заведует лорд Кэррон, а я командир гарнизона его замка».
«С кем имею честь?» — спросил Хорус нейтральным тоном.
«Меня зовут Джон Батл»,
— отрезал бородач. Хорус слегка нахмурился. Это имя показалось ему смутно знакомым. Кроме того, он мог бы поклясться, что этот грубиян в потрепанной одежде и неприглядных доспехах никакой не рыцарь. Но вслух Хорус ничего не сказал. Этим ничего не добьешься, а только еще больше разозлишь и без того сердитого собеседника.
— А тебя-то как звать, мальчишка? — спросил Батл по-прежнему требовательно.
Хорус снова внутренне поморщился, но постарался ответить как можно более добродушно.
— Хокин. Хокин Уайт, родом из Карауэя, но ныне подданный этого обширного королевства.
И снова его добродушный тон не вызвал никакого отклика в Батле.
— Только не это его части, — пробурчал он недовольно. — Тебе нечего делать в замке Макинда, как и во всем наргейтском уделе. Езжай дальше, чтобы до полуночи ноги твоей здесь не было.
— Я прислушаюсь к вашему совету, — вежливо улыбнулся Хорос.
Батл нахмурился еще больше и наклонился ближе к молодому рыцарю.
— Уж постарайся, мальчишка, последуй моему совету. Лучше тебе не вставать мне поперек дороги. «А теперь двигай туда!»
Он показал большим пальцем на юго-запад по направлению к границе удела. Но к этому моменту Хорос решил, что хватит ему идти на поводу у этого сэра Джона Батла. Он улыбнулся, но и пальцем не пошевелил. Внешне он казался невозмутимым, однако толкач почувствовал легкую дрожь в теле своего хозяина и навострил уши. Его порода была выведена специально для сражений, и он, как никакое другое животное, мгновенно ощущал напряжение, возникшее между людьми, которые должны были вот-вот ринуться в бой. Батл помедлил, не решаясь сделать следующий шаг. Он привык, что в ответ на его угрозы люди тут же идут на попятную и бросаются прочь. Кроме того, за его спиной находились 4 вооруженных всадника — но этот дерзкий мальчишка смотрел на них с безмятежным выражением лица, словно его нисколько не волновало такое неоспоримое численное преимущество. Батл понял, что ему придется либо выполнить свою угрозу и заставить противника отъехать в сторону, либо отступить самому. Пока он обдумывал, что предпочесть, Хорос лениво улыбался. Но эта улыбка почему-то подсказывала Батлу, что отступление — не такой уж плохой вариант. Он сердито развернул свою лошадь и подал знак своим спутникам ехать обратно.
— Запомни мои слова! — крикнул он через плечо, пришпоривая своего скакуна. — Время у тебя! До полуночи!
Когда небольшой отряд скрылся из виду, Хорос задумчиво почесал за ушами толкача. У него было такое чувство, что, позволь он себе подыграть Батлу, то легко получил бы работу, но, продемонстрировав независимость и упорство,
он лишил себя этой возможности. Странный способ нанимать воинов. Но, с другой стороны, нынче в Наргейтском уделе вообще творится много странного.